всем большое. Добрый день. Итак, сегодня программа будет, мы поговорим об отношениях мужчины и женщины, о семейной жизни, о психологии мужчины и женщины. И далее будет тема взаимоотношений при помощи развития внимания. То есть медитация. Перейдем к этой теме медитации. То есть как к практическому применению в семейной жизни, профессиональной жизни, неважно в какой жизни, потому что все открывается при помощи внимания. Будет отдельная тема, важная, в конце. И покажем различные методы медитации, которым вот мы следуем на основании вед, взяли из древних книг, применяя которые можно развиваться в любых условиях. Обычно слово «медитация», она относится, ну, как нам кажется, или мы воображаем, медитация – это где-то в уединенном месте, может быть, даже какие-то пещеры или горы, то есть какая-то йога, суровая такая, аскеза. Нет, медитация означает глубокое-глубокое размышление, углубленная мысль. Это тоже медитация. То есть поверхность ума, не путайте это с мыслями, поверхность ума, а есть умонастроение. Это состояние человека, которое он носит в течение всей своей жизни. И мы можем не понимать друг друга на уровне мыслей и слов, ссориться на этой почве. Вроде бы слова все одинаковые говорим, но вот почему-то мы не понимаем друг друга, потому что умонастроение разное. Как, скажем, сыт и голодного не понимает. Хотя мы вроде бы одним языком говорим, но вот разное у нас настроение, разное мироощущение, мировоззрение. И глубина этого мироощущения, мировоззрения зависит от глубины мысли именно, глубоко. Есть один эксперимент, который я видел в записи, по поводу именно глубокой мысли. В одну тюрьму пришли психологи с целью найти какого-то преступника, рецидивиста, несправедливого человека нужно было найти, и обследовать его, то есть понять причины его раздражения, гнева, почему он склонен к преступлениям человека. Ну, такая работа. И хорошо, они обратились к службе, им представили такого классического рецидивиста, большого такого сильного человека, рослого. И когда он гневается, он не помнит, что делает вообще. На все способен, в гневе он плохо себя контролирует. Вот как раз такой человек нужен был для экспериментов. Его пригласили в комнату, он выглядел вполне спокойным, равновешенным человеком. Согласился на эксперимент, сел за столик. Ему одели шапочку с электродами, чтобы зафиксировать его реакции на различные вопросы. Он был не против, все было спокойно, и психолог начал задавать вопросы. То есть имя, фамилия, профессия, семейное положение. Ну, все было спокойно, уравновешенно, нормальный человек, норма. И затем психолог задает сложный вопрос, трудный для него, для этого человека. И он, видно, раздражается, есть колебания. И говорит сдержанно: ну, не знаю. Так, психолог замечает, вот причина раздражения. Вот это трудный вопрос. Его задача не отступать. Он повторяет вопрос. Ну, а если подумать? Подумайте, пожалуйста, еще. Он мне как бы давление оказывает на человека. И человек уже раздражается, говорит: почему вы на меня наезжаете вообще? Не знаю. Психолог не отступает. Говорит: ну вы же не глупый человек. Ну, подумайте. Ну, вы же не глупый. Ну, вы же можете догадаться или не можете догадаться. И гнев. Гнев, он вскакивает, он кричит, он уже себя не может контролировать. Служба там хватает его за руки, там как-то уводит, успокаивает уже в другом месте. И вот серия таких экспериментов, и вывод интересный у этих ученых-психологов, что в чем же причина гнева, раздражения человека, неудовлетворенности? В том, что он чего-то не знает, не осознает. Если бы его научили читать книги в детстве еще этого человека, он бы уже таким бы не был. То есть мысли чуть-чуть поглубже, и человек уже коренным образом меняется. Например, в жизни мы часто говорим: почему так со мной, что за муж попался, что за семья у меня, как-то жизнь не складывается, мы раздражаемся, гневаемся, почему? Мы не понимаем, почему так со мной, нам кажется, это несправедливо. А если бы понимали, мы бы не раздражались. Нет, мы бы полноценно могли жить и улучшать свое положение. Есть такая притча древняя, называется: «Все, что не делается, все к лучшему». Это притча, которая показывает, что на самом деле все, что не происходит, имеет высший смысл для человека. Не случайно. Плохо ли, хорошо ли нам, В этом есть и высший смысл, всегда присутствует. Как без воли Бога не колотнется, и травинка, говорится. Везде еще есть высший смысл, нужно видеть. И у царя одного был Браман, священник, который имел это обыкновение говорить царю, все, что делает, требует царь, все к лучшему. Ну вот он обычно так отвечал на все вопросы. Царя это стало раздражать. Но одно и то же он повторяет. Царский священник, премьер-министр, главный как бы советник. И однажды царь поехал на охоту. И там ему не повезло. Он с тигром там сразился. И тигр ему откусил большой палец правой руки. Оторвал. Ну, потерял палец, несчастный, с болью. Вернулся во дворец. Позвал сразу этого священника. Сказал, ты астролог, посмотри, почему так в моей жизни получилось. Большая неудача. Я царь, я воин, и без этого пальца мне придется очень плохо. За какие грехи вообще-то со мной? Что я совершил в прошлом, что сейчас я потерял палец? То есть люди раньше знали о причинно-следственной связи, что все, какая-то причина должна быть того, что случается с нами. Все логично в жизни. Но Браман этот, по обыкновению, этот дорогой царь, все, что делается, все к лучшему. Ну и вывел из себя царя, это опасно, монарх разгневался, говорит, вот прячься-ка его в тюрьму, пока бросит этого мошенника. Одно и то же, как у Бога и говорит вообще. Зачем? Что тут хорошего вообще, что я палец потерял? Как он вообще посмел мне такое сказать лицо? Ну и этого Брамана спрятали пока в темницу, пока гнев царя не остыл еще. Но прошло какое-то время, месяц прошел, и как-то рана зажила у него. Он пошел снова на охоту, поехал со свитой проверить свое искусство, сможет ли он держать меч, лук на охоте. Другое несчастье с ним приключилось очередное. Заблудился царь. В одиночестве оказался в лесу. Поймали его какие-то нецивилизованные племена, таких вот на ведренных повязках, раскрашенных, татуированных, с копьями, с жердями, схватили его, стащили с коня, на жертв привязали, принесли как животное в свой храм, богини Кали, чтобы предложить в жертву, человеческую жертву. Богиня Кали любит человеческие жертвы. И вот его стали готовить к жертве. Его раздели, омыли, ароматизировали тело маслом, гирлянду цветов, жертва же должна быть свежая, красивая. Поднесли на алтарь, положили, пришел жрец, взял нож. Боже мой, жертва-то бракованная, пальца одного нет. Как это, богиня Кали предлагает такую жертву? Нет, это оскорбление, выбросьте эту жертву, отпустите его. Царь в припрыжку счастливый, без этого пальца. Приехал во дворец, пришел во дворец, сказал, точно ведь говорил священник, а? Все, что он делает, все к лучшему, а? Меня спас вот этот палец, как раз мою жизнь спас. Я потерял палец, но я спас твою жизнь. Освободите этого несчастного. Я поговорю с ним, я приласкаю. Прости меня, прости, дорогой. Я не помню, что ты говорил. Значит, я был раздосован, потерял эти пальцы, но ты ведь был прав. Все, что он делает, все лучше. Меня только что, знаете, забраковали на жертвоприношение. Я жизнь спас таким образом себе. Но я же говорю, сказал Браман, не думайте меня. Все, что он делает, все к лучшему. Опять царь немножко стал разжиться. Ну хорошо, хорошо. Со мной все ясно. Я был на охоте, этот палец меня спас. А что хорошего было для тебя? Ведь ты сидел в тюрьме все это время. Если бы я не сидел в тюрьме, я сказал Браман, ты бы взял меня с собой на охоту, верно? И у меня все пальцы на месте. Ну, это притча, но она помогает нам понять, как бы, вот эти притчи ведические помогают нам понять, как сказки помогают понять вот эту простоту закона жизни, что в каждой ситуации есть что-то важное для нас. Даже если она кажется с внешней стороны неправильной по отношению к нам, плохая, неудобная, в семье плохо, или на работе что-то не получается, или болезнь какая-то пришла. Но если понять высший смысл, мы не будем так уж слишком беспокоиться. Мы знаем, зачем это к нам приходит. Но это, конечно, уже высокий уровень. Но вчера мы говорили, кто был, тот помнит, об уровнях сознания человека, от чувств, уровня ума, до уровня разума мы шли. Функции объясняли, что такое чувство, они вот... С объектами чувств взаимодействуют, формы видят, звуки слышат, осязают, обоняют, чувствуют вкус, вот так они живут. Вся эта информация идет в ум потом, а он выбирает все самое приятное, неприятное, не хочет получать, даже если это полезное. Поэтому есть разум, он заставляет нас делать полезные вещи, даже если они неприятные. То есть вот эти вот у нас есть такая структура энергии, более тонкая, более могучая, разум. И в конце концов пришли к душе, что есть сознание, сознание, которое не зависит уже от обстоятельств. Ну, например, вот здесь мы с вами зрители в зале, а на улице мы уже прохожие, а в больнице мы больные, а в транспорте мы пассажиры, ну и так далее. А дома мама, папа, дочь или сын, или брат, и сестра. Вот все это название, обозначение. А кто же мы на самом деле? без этих обозначений. Вот это сложно определить. Ну, так же, как хамелеона спросить, дорогой, какого ты цвета? Ну, посмотрите на скатерть, красный, стань красным. На эту серую подсылку, стань серым, зеленый, стань зеленым. А ты сам-то какого цвета? Скажи, что вы имеете в виду, смотря где я нахожусь, с чем я связан, так я себя и понимаю. У меня нет собственного цвета. Но есть собственное «я», говорится. Вот это «я» непознано сейчас. Мы себя связываем с телом, с возрастом тела, с полом этого тела. Но даже пол может меняться в течение жизни. Такое случается. Что человек был мужчиной, стал женщиной, вдруг превратился. Говорит, так кто же он на самом деле? Сам, как личность. Если, скажем, человек не может жить в воде, а рыба может жить в воде. Но мы видели человека-амфибия когда-то. Но человеку может пересадить жабры вместо легких. Это возможно теоретически. Можно сделать такой комбинезон, такой скользкий, как у рыбы. Плавники какие-то приклеить. И он сможет жить в воде. То есть, если дать ему тело рыбы, он может жить в воде. То есть, душа, она живет где угодно. Нам нужно просто стать существо тела, чтобы войти в какую-то среду. В огненную среду, или воздушную среду, или водную среду. И мы видим, что есть живые существа и в воде, и в воздухе, и в огне живые существа. И в ядерном реакторе живут живые существа. То есть, душа, жизнь есть везде. Ну, только нужна подходящая форма жизни. Погибает форма. Рыба на суше погибает, как форма. Но душа не погибает. Она находит новое тело потом, приспособленное к земным условиям. То есть, собственно говоря, душе тело не нужно, чтобы жить. Знаете, вот есть такая маленькая сценка, как есть тележка и лошадь. Лошадь запрягает в телегу, и лошадь бежит. И лошадь бежит наверх на приборах, и телега тоже раз наверх. Так же поднимается. Лошадь направо, телега тоже направо. Лошадь на колдобину, она тоже на колдобину, налево. Она все повторяет за лошадью. Лошадь выпрягают, она идет пастись. Телега стоит на месте долгое время, потом разваливается и перестает существовать. Зачем лошади была нужна телега? Видите, то есть душа, она существует и без материального тела. Существует. И тем не менее, материальное тело человека описывает, как это очень ценнейшая возможность осознать себя, понять себя вот этим интеллектом человеческим и развивая его. Человеческий интеллект развивается при помощи слушания. Ну, например, сейчас мы слушаем. И мы много слушаем информации, это для пищи разума. Разум всегда будет оценивать. Про плохо ли я сейчас говорю, или хорошо, будете оценивать. Вот разум будет. В соответствии с вашей целью, вы по-разному оцените то, что услышите. Например, пить водку хорошо или плохо, это разные мнения будут. Кто скажет, пить водку, это очень хорошо, это очень плохо. Разум разный, видите. Факт тот же самый, разум разный. Итак, есть разные философии, есть разные понятия, но есть абсолютные понятия. Кто же я? Абсолютное понятие начинается с отрицания. Нети-нети называется принцип на санскрите. Нети-нети значит мы отрицаем. Я палец? Я не палец. Нет, я могу без пальца существовать. Я рука? Я не рука. Я не другая рука. То есть я от этого не уменьшается, если у меня уменьшается какое-то тело, болеет. Я личность не уменьшается, остается прежней. И таким образом я не это тело. То есть я не это. Отрицание. Я отрицаю эти материальные элементы и нахожу, что за этими элементами есть кто-то еще, кто на другом уровне находится, не материален. А кто же он? Это же другой вопрос. Как познается тот, кто в теле? Интересный момент, как он познается. Он познается при помощи выполнения обязанностей этой природы тела. То есть женщина, выполняя обязанности женщины, понимает свою духовную сущность, начинает прозревать. Мужчина, выполняющий свою функцию в соответствии с природой и в служении Богу, начинает понимать свою духовную природу. То есть это тело как машина, на которой можно доехать до цели. Очень ценная машина, человеческое тело. Если же она не едет никуда, то она сравнится с вагоном, с поездом, где вот есть комфортабельные условия, потому что это люкс тела у нас. Человеческое тело – это тело люкс для души. И вот представьте, люкс поезд. А вот этот поезд просто общий вагон, деревянной полки. Но вот этот поезд с деревянной полками едет по назначению, куда вам нужно. А вот этот люкс едет не туда, куда нужно. И вы, тем не менее, садитесь в люкс, потому что там просто удобнее. Вот такой пример дается. То есть без цели существования, это мы едем просто в люкс, но не по назначению. Просто потому, что здесь удобно. Ну, то есть, смотрите. Простой рабочий работает у станка, стоит целый день. Это работа аскетичная, да, трудная. А директор этого предприятия, этой фабрики, он в кабинете с кондиционером, там у него холодильник, напитки есть. У него лучшие условия. Почему? Почему такое неравноправие? Потому что ожидается, что директор выполняет обязанности более высокого порядка, и комфорт отдается больше. Итак, почему человек имеет такие преимущества? Разум. Он больше, более комфортабельных условиях, более изысканных, культура есть, пища есть более изысканная, одежда, он уже красивый, он музыку знает, у него есть такие удивительные атрибуты, окружающие его. Значит, он выполняет более обязанности более высокого уровня. А что делает животное? Четыре поступка всего. Еда, сон, совокупление, оборона. Это принцип тела. Тело любое будет материально склонно есть, спать, совокупляться, обороняться. Естественно. Итак, если человек в этих рамках существует, еды, сна, обороны, совокупления, то это нас не отличает от животных, это общее между нами. Ну, представьте, птица живет в скворечнике у себя на дереве, а человек живет у себя на пятом этаже в своей квартире. Аналогия. Итак, птица, она там устраивается, делает скворечник, носит туда соломку, всевозможные удобства. Человек тоже там ставит диван, кровать, стол, стулья, делает то же самое. Птица спит в своем скворечнике, и человек тоже спит в своей квартире. Он ест, и она тоже ест. И каждое утро птица вылетает, чтобы что-то собрать, принести в гнездо. Человек тоже, который идет на работу, и с работы что-то приносит домой. И если какая-то кошка повалит в скворечник, птица будет его клевать, крыльями бить, будет кричать. Если к нам кто-то с топором придет или грабитель, мы с ружьем выйдем. То же самое, видите, принцип. Только мы это делаем по-человечески, она по-птичьему. Но принцип тот же самый. Это, значит, не отличает от животного уровня. И единственное, что отличает от животного уровня человека, это его вопросы об абсолютной истине. Кто я? Зачем живу? Почему все так? Это называется в ведах избыточный разум. Знаете, почему люди страдают? Из-за избыточного разума. Животное в этом смысле вообще не страдает. Оно спокойнее, потому что нечем оценить себя, нет избыточного разума. Человек может сесть и задуматься так за столом. Ну почему жизнь такая вообще? Столько страданий, почему так много должен страдать, терпеть всего на свете? Иногда мы в таком состоянии находимся и думаем, почему? Вы видели людей на улице собаку, сидящую так вот? Что за жизнь собачья вообще? Почему так? Нет избыточной энергии, говорится, не может со стороны посмотреть на себя, поэтому у них как бы проблем как будто бы нет. Они есть, они их не осознают просто. Не развит разум. И вот у человека на его беду или на счастье развить такой разум, который может его со стороны как бы самого видеть и думать, ну почему так? Вот другие люди живут, это же нормально. А я вот как-то не складываюсь у меня. Как-то я могу страдать просто потому, что кто-то лучше меня. У человека вот есть такая еще энергия, видите, заяц, избыточный разум. И веды обучают, как использовать избыточный разум, чтобы свою судьбу возвысить. Возвысить вкус. Я скажу два принципа, как изменить свою судьбу выше. Два фактора всего нужно. Если мы хотим свою судьбу возвысить на уровень выше, то нужно очистить пищу, возвысить и веру. Два фактора. То есть вера и пища отвечают за возвышение сознания человека. Более чистая пища, более ясное и чистое сознание. Более чистая и высокая вера, более высокие стремления, более чистое и высокое существование человека. Итак, если пища загрязнена или вера также не очень возвышена, в этом проблема человека. Он не может быть сильным, устойчивым, жизнеспособным. Как американцы провели исследование, что происходит с человеком, который получает богатство, богатеет. То есть провели, это Мичиганский университет делал, еще кто-то, статистику там. Смотрели людей, которые вот были средними американцами, а потом стали, скажем, миллионерами. И вот один из примеров. Один человек был средним американцем, он получал обычную заработную плату, у него была жена, дети. Был нормальным семьянином, то есть он имел хорошую репутацию, хорошего работника, честного. Средний, хороший американец. Все. Вот подходящий пример для этого как бы, статистики. И он известен был тем в Америке, что однажды выиграл 2 миллиона долларов в лотерею. Или полтора, что-то такое. Он известен был в то время. Его показали по ТВ, он там давал интервью, как это ему удалось. Он говорил, был счастлив, что он теперь миллионер. Просто судьба такая, благословная. И вот далее ничего не было известно об этом человеке, а они проследили, что же дальше было с этим миллионером. И как вы думаете, что он сделал прежде всего? Прежде всего, он просто бросил работу. То, что веды говорят, нельзя ни в коем случае делать. Нельзя оставлять свои обязанности, потому что это и есть наше развитие. Он, потому что, поскольку его цель была деньги, а раз деньги есть, то работа не нужна, он подумал. Он оставил работу И что же он стал делать-то? Делать-то что-то нужно будет все равно. Он стал гулять, кутить эти деньги в ресторанах, на вечеринках. У него появилось много друзей очень. Вокруг богатых людей, которые вот щедрые. Очень много друзей появляется, так называемых. И вслед за этим жена сказала: дорогой мой, как-то, знаешь, все как-то не так у нас. Сейчас ты всегда где-то пропадаешь, и ты с кем-то встречаешься, у тебя там много женщин странных какие-то, у нас же семья, дети, стала недовольна, начался конфликт, а он гордость проявил, сказал: я богатый человек, я имею право, ты ничего не завидуешь. В конце концов, он развелся с семьей. Сначала он бросил работу, потом развелся с семьей, а потом за 2-3 года он прокрутил все деньги. И знаете, что было дальше с ним? Он был пойман на воровстве. В церкви из кружки для пожертвований воровал деньги. Это был порядочный средний американец, честный человек. Итак, это не единичный пример, а целая серия была примеров, как богатство людей меняет. Почему? И вот какой вывод делает этот университет мичиганский? Что оказывается, люди, которые живут ради того, чтобы приобретать, они становятся слабые. Они не переносят потери. Они готовы убить себя, когда теряют деньги. А люди, которые живут, чтобы что-то отдавать, они переживают любые потрясения. Они жизнеспособны становятся, выживающие во всех обстоятельствах. Удивительная картина. То есть это сознание брать, делает людей слабыми. Интересная информация. Нью-Орлеан, когда там случился этот смерч, прошел большие разрушения. Несколько лет назад это было буквально. Интересная информация, там работала группа людей, специально обученных работать в экстремальных обстоятельствах. То есть вот эти вот развалины поднимать, доставать останки, нужно быть готовым к этому. Это непростая работа, это не для новичков людей, не для слабых людей. Иметь дело с таким вот массовым разрушением, бедствием, смертями, нужно быть готовым. Это были люди, которые специально получили подготовку работать в таких экстремальных обстоятельствах. И знаете, что происходило там? Эти люди многие не выдерживали. Было несколько случаев самоубийств среди них. Они видели такие чудовищные вот смерти. В таких масштабах многие не переживут. Они не проявили такую силу. Другой момент. Чикаго. Другая статистика. 40 минут один район города из-за аварии остался без света. Целый район города, причем центральный, где работали очень крупные маркеты, магазины. И что вы думаете, это были богатые магазины, где обычно богатые, успешные люди ходят, покупают. Там не было таких, знаете, каких-то нищих или бедных людей. Это были престижные магазины. За 40 минут, как был отключен свет, в темноте, все эти маркеты потерпели убыток на 20 миллионов долларов. Кража была. Это делали состоятельные люди, причем. Видите? Как удивительно, вот эти вот статистика. И в Ведах, в древних книгах говорится, что человек, который привязан к деньгам, когда теряет деньги, что он думает? Он думает: мне пришел конец. Хотя конец пришел не ему, а его деньгам. Он себя отождествляет с деньгами. Я и мое. Значит, и в семье также. Если мы себя отождествляем с этим понятием «я» и «мое», мы не сможем создать хорошую семью. То есть, когда семья начинает страдать? Когда мужчины начинают предъявлять требования друг к другу. Сколько примеров гражданских браков? Это не ведическая, конечно, система, но они сейчас существуют, такие гражданский брак, распространенное явление в России стало. И люди говорят, что мы живем неплохо, мы нормально, общаемся очень хорошо. Даже не зависит в брак, нормально. Но говорят, ну все равно, вы же муж и жена, ну почему, что мешает вам? Зарегистрируешь брак, делать свадьбу, ну все как положено, как у людей. Иногда они это делают, и тут же жалуются, вот когда мы были в гражданском браке, было лучше наши отношения. А сейчас они стали портиться. Почему? Я и мое. Теперь ты моя собственность. Теперь я начинаю от тебя требовать какие-то вещи. А я от тебя требую. Вот это разрушает гармонию. Потому что требовать себе уважения, требовать себе внимания запрещено в ведической духовной культуре. Нужно давать внимание, давать уважение. Это культура каждого. Давать. Не требовать, не ожидать, а давать. Мы то же самое получаем. Но только есть разница большая. Любовь увеличивается так. А так оно уменьшается. Я приведу историю. Жили два человека, где-то Босния, это я не помню, это реальная история, даже там храм стоит в том месте, в честь их двух братьев. Эти два брата жили в разных домах неподалеку, у них было общее поле пшеничное, они сажали пшеницу, а урожай делили пополам 50 на 50, ровно. Но только один был брат женат, у него были дети, а другой был холост. И поэтому этот неженатый брат плохо спал по ночам. Ну, а как-то все нечестно, ведь у меня же нет семьи, у меня большая семья, я беру 50% от урожая. Я же ему говорю, возьми, пожалуйста, больше. У тебя семья, дети кормить нужно, а мне никого нет, и не нужно. Но он же не берет, брат. Не берет, он не слушает меня. И он чувствует какую-то несправедливость, вот это хороший такой брат. Ночью он поднимается иногда, идет в амбар свой, берет мешок с зерном и тайком идет к брату в амбар и подсыпает. И потом спокойно засыпает. Все. А тот брат женатый тоже плохо спит ночью. И думает, вот одно пшеничное поле, 50 на 50. А ведь несправедливо. У меня хоть дети на старости лет есть, позаботятся, а ведь никого нет. Я ему говорю, бери больше, пожалуйста, оставь себя на старость, накопи денег. У меня дети, мало ли что, мне помогут. Мне не нужно особенно много. Так не берет жену. Он тоже плохо спит, просыпается ночью, берет мешок, зерно. И ему в амбар подсыпают туда. И так они это делали туда. И у них количество богатств не уменьшалось, не увеличилось. Смотрите, а любовь-то росла. Да? Посмотрите, собственность та же самая остается. А любовь увеличивается. И так они где-то ночью встретились друг с другом нос к носу с мешками. Ты куда? Да тут гуляют просто. Не спится что-то. Не то с мешком, то с мешком. Ну вот люди там храм поставили, да, в память вот их любви братской, что вот так вот жить хорошо. Вот видите, принцип такой. Я жду, когда мне что-то дадут. Или я активен, сам что-то делаю. И, конечно, нужно научить это каждого человека что-то отдавать бескорыстно. Но это самое трудное, считается, наука. Брать несложно. То есть что? Например, мы сидим сзади с желанием что-то уж интересненькое, то мы очень требовательны. Простите, вы на сцене должны уметь говорить. Мы требуем, иначе за что мы тут платим, не знаю, платим, не платим, не в курсе, может быть, платим, бесплатно, все. Неважно, это пример. И так, если я хочу дать миру музыкальный шедевр, то это сложно. И нужно стать гением для этого. Иначе люди не примут. Видите, то есть дать наука сложно, трудно. А вот взять-то ума не надо никакого. Это сознание рыбы говорится. Но плавает, такие глаза у нее, и все, что перед ней она рот открывает, и хватает просто, и все. Вот она все же так живет. И так. Только берет, берет и берет. То, конечно же, человек уже устроен по-другому. И в семье вот этот принцип давать, это есть принцип семьи, укрепление семьи. Принципы давать, их шесть, три пары вернее. Шесть получается. Принципов три пары. И они увеличивают любовь среди людей. Растет любовь при помощи вот этого обмена любовного. То есть есть вражда. Вражда есть как бы природная и приобретенная. Почему кошка и собака враждуют? Это природная вражда, она такая природная. Говори, не говори, но природа. Они просто запах, форма не нравится, не нравится по природе вещей. А почему умный не любит глупого? Природа. А почему богатый не любит бедного? И наоборот. Природная вражда. То есть бедняки могут раскулачивать богатых, там, в истории, враждуют они. А богатые прятают деньги от бедных. Не семья, нет. Они враждуют. И приобретенная вражда возникает тогда, когда мы обманываем друг друга. Даже близких людей обманем, будет враждебное отношение. Так вот, при помощи этих принципов да, дать и давать, принимать, давать именно и принимать с любовью, можно устранить любую вражду, даже природную вражду. То есть из врага можно сделать друга. Потом в ведической культуре сначала люди женились, потом влюблялись. Они знали, как эту любовь взращивать. И были очень счастливы. Сейчас в западной вере у нас немножко другая культура. Мы хотим сразу что-то получить на вкус, а потом сначала попробовать, а потом уже взять брак кого-то, уже как жены, как жену или мужа. Итак, если говорить о мужчине и женщине, мы сейчас приступим к теме. Мужчина и женщина, мы их обозначим здесь опять же схематично. У нас просто доска. Как они описываются современными психологами, и я буду также говорить ведическую древнюю информацию, не в цифрах, но скорее образно, может быть. Там нет цифр никаких. Итак, здесь у нас будет мужчина, а здесь женщина. Так, значит, две личности, и у них есть психология. У каждого есть две части психологии. Вчера мы говорили об этом, есть как бы разум и есть чувство. Вот так можно разделить. Помните, да, эту структуру? У мужчин и женщин одинаковая структура, но они по-разному работают. Смотрите внимательно. Вот здесь будет сторона чувств. С одной стороны, чувство есть у мужчины и женщины. Это будет у нас мужчина, это женщина. Так. Чувственная сторона и разумная, рациональная сторона. Как бы два полушария мозга отвечают за это, известно. Одна сторона рациональная, другая чувственная, эмоциональная. И у мужчины, если взять его возможности за 100%, скажем, вот эталон измерения, ну, в нашем примере просто, 100% возможности чувств и разума мужчины, то у женщины, утверждают современные психологи, этих возможностей 170-180%. То есть в полтора, почти два раза больше, глубже, чем у мужчины. 170 запишу, 180%. Это согласно современной психологии. А согласно древней ведической литературы, я напишу, сколько женщин. Какая разница на самом деле? Это согласно древним книгам. Это не ошибка, пожалуйста, не ошибка, это нормально. Просто время изменилось. Я объясню потом, почему вот такая разница стала меньше, а раньше была больше разница. То есть женщина в 9 раз могущественнее в материальном плане, тоньше устроена. Буквально информация из вед древних. Женщины — это пальцы мира, самая чувствительная часть творения. Именно поэтому они под защитой находятся всю свою жизнь. Им нельзя причинять боль. Они очень глубоко страдают. В 9 раз глубже, чем мужская половина. То есть в детстве защищает девочку отец своей любовью. Никогда строгих воспитательных мер не применяется к девочкам, как мальчикам. В молодости муж, и в старости сыновья, дети заботятся о них. Вот эта забота и есть для женщины высшее благо. Это защита. Итак, боль не причиняют им. Их исправляют только любовью. В другом смысле женщина неисправима, считается. Потому что в 9 раз она глубже, исправиться очень сложно. То есть известно, женщина-наркоман или мужчина-наркоман – это разница. Исправиться сложнее женщина, говорится. Во всех отношениях, вот, вот, привычки дурные, женщина глубже принимает, чем мужчина. Итак, сейчас эта разница она стала намного меньше, потому что мы живем в условиях эмансипации. Как бы женщина, подражая мужчине, теряет эту тонкость. А почему теряет? Она проявляется 900%, когда она целомудрена. Когда медитирует только на одного мужчину. Вот тогда она становится мистиком. Она может лечить, может видеть будущее, предугадывать события, заботится о репутации мужа. Она увидит сон и все знает. Она посмотрит на глаза мужа и знает, где он был. То есть это вот она целомудрена, она становится очень могущественна вот в этих вот. Она мистик. Она колдунья, как народе говорят. Но когда ум ее сосредоточен только на одном объекте, а когда на многих, она теряет это, рассеивает свое могущество. Поэтому эмансипированная женщина, которая общается со многими мужчинами, они становятся менее влиятельными. И тогда они могут как привлечь мужчину уже только в основном формой тела. Что сейчас мы видим, вот эта вот культура, она направлена в эту сторону, потому что это единственное, что остается, способ привлечь себе какого-то мужчину, чтобы выйти замуж, допустим. Нужно очень-очень много уделить внимания вот внешнему чаще виду. И на что идут сейчас женщины? На какие крайности? Они одеваются так, чтобы откровенно показать свои части тела, но они привлекают похоть, похотливых мужчин в этом случае. Вот в чем проблема. Тут возникает одна проблема, что потом привлекается похотливый мужчина. А с интеллектом женщины никто не умеет общаться сейчас с мужчиной, потому что их возможности меньше, а они знают, как подобраться к интеллекту женщины. Вот это самое ценная часть женщины, ее интеллект тонкий. Вот это тонкое устройство оттуда исходит. Не просто ее привычка в вот этих вот движениях, а ее именно интеллект. Он не раскрыт в современной цивилизации. Вот это вот ценность. И кроме этого, еще, кроме чувствительности и возможностей, то есть в этом есть и преимущество, и недостаток у каждого. Женщина имеет преимущество, но имеет и недостаток. Она больше зависима от обстоятельств в силу своей глубины переживаний. А мужчина более независим, свободен всего лишь 100%, он более свободен. Поэтому мужчина, когда он не женат, он сильнее действует. А женщина сильнее действует, когда замужем. Тогда она сильна. Тут тоже есть некоторые противоречия природные. Потом объясним его. Итак, вот эти две части тоже работают у них. По-разному. Вот так я покажу. Вот две части, вот они. Вот, вот мужчина. Вот чувство, вот разум. Если он переключается на разум, разум, вот он разум, чувства устраняются в нем постепенно, не мешают ему, просто уходят, подавляются. И он разумный человек, все, он работает, принимает решения, человек долго, забывает об отдыхе, забывает о чувственных наслаждениях. Иногда жена звонит ему на работу: дорогой, дорогой, хватит работать, пора домой. То есть она оценивает эту ситуацию, одновременно и напоминает. Вот когда он включается, у него желание отдыхать, разум уходит у него. Он отдыхает и забывает, что пора на работу. Дорогой, пора на работу. Он говорит, время, меня опоздаешь. Топай, топай. То есть она как бы регулирует его. Вот, вот такой получается рубильник, видите, у женщины здесь. Работа включает, отдых. Она руководит, когда отдыхать, когда работать. Но та женщина, которую он именно любит, она вот может добраться до этого выключателя. Другой не пустит туда. Это самозащита. То есть если он любит эту женщину, она может им руководить очень хорошо. Видите, он устроен хорошо для работы и отдыха. Он не беспокоится, когда работает, и не беспокоится, когда отдыхает. Ну, вы скажете, тоже беспокоится, но не так. В целом, он устроен для работы и отдыха хорошо, мужчина. Без проблем. Способен забывать. Заработался и все, и забыл. Но женщина, это другое. Ее чувства и разум не только глубокие, но и работают синхронно, одновременно. Вот так. Представьте. Она не приспособлена ни для работы, ни для отдыха. Она всегда беспокоится, всегда переживает о чем-то. При этом она все знает, смотрите. Ведь разум и чувства одновременно у нее работают. Она все знает. Но принять решение, попробуйте, дорогие женщины. Сложно, ведь в этом состоянии как раз сложно принять решение. Хотя вы все знаете, вы все эксперты в материальном смысле слова. Но чтобы принять решение, вы идете к мужу или к мужчине. Дорогой, нужно сделать так. Сделай. Или так вот можно сделать, или так можно сделать, или так, я не знаю как, придумай что-нибудь, делай что-нибудь, делай. И она говорит, говорит, ну все, сделаем так, говорит. Все, принимай решение. Разум проснулся, вот так. Молчит. И ошибается, например. А я тебе говорил, я тебе говорил, я тебе говорил. То есть она защищена таким образом. Она не совершает ошибки, видите. Она вдохновляет его, предлагает разные возможности, а он уже действует, ошибается или не ошибается, ответственность на нем. Она замужем, все, она защищена. Но если женщина непосредственно сама ошибается, ей трудно пережить ошибку так же в 9 раз или 2 раза. Она говорит, ну, никогда себя не прощу, никогда себя не прощу. Слышали такое? Да? Она причитает, причитает, причитает. То есть женщина не должна вот быть в роли мужчины, принимающей решение. Что ей для этого болезненно дается. Она может, но это болезненный опыт. Кроме этого, мужчина, он слушает что-то. Для чего он слушает? Его природа. Он слушает эмоции, события какие-то, а потом он же мужчина, он должен принять решение. Выдвигает решение, разговор закончен. Все, для него все ясно. А женщина не для этого. Она говорит, чтобы эмоционально разгрузить себя даже. Ей решений никаких не нужно. Потом она подходит к мужу и говорит, дорогой, послушай меня, я сейчас расскажу, что у меня на работе, или что там, что случилось у кого-то, я переживаю. Или за ребенка переживаю. Она будет говорить, 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 пока ей нужно вот не высказаться все. А он уже все понял. И выдвигает решение, сделай так, все, и уходит. Что думает женщина? Я ему не нужна. И мужчина не понимает, потому что он по-другому устроен. Почему ты обижаешься? Я же уже сказал, что нужно делать. Ну, я тебе не нужна, и все. Я не знаю, почему. То есть просто не выслушал до конца, и все. А выслушать до конца для мужчины трудно. Но решение уже готово, уже понятно все. И все равно нужно говорить, слушать. Да, нужно, как говорится, нужно уважать женскую природу. Нужно уделять внимание. У меня дядя тяжело работал. Тетя его будила чуть ли не каждую ночь локтем. Слушай, Вася, Вася, послушай, какой сон мне приснился. Я тебе расскажу. Не засыпай, не засыпай, подожди, я тебе расскажу. А то забуду, забуду. Такой сон приснился. И он притворялся, что вроде как слушать, сам снова засыпал. То есть нужно слушать жена, ее нужно придется слушать. Это аскеза для мужчины, слушать женщину долгое время. С другой стороны, женщина все понимает, хорошо. Она подходит и говорит мужу, слушай, дорогой, делай так. Вот так ты думаешь, не получится. Вот говори, делай, как вот я тебе скажу. И она может быть права. А что думает мужчина? Она думает, что у нее собственных мозгов нет. То есть его гордость мужская, принимающая решение, страдает. Он обижается. Может, не знает это. Женщина, которая дает ему наставление всю жизнь, он к ней очень быстро потеряет интерес. Все. И заинтересуется кем-то другим. Вот так, вот такая психология, такая наука. То есть женщина не дает непрошенных советов. Она дает прошлый совет. Вот когда он спрашивает ее, она мудра, как министр, говорится. И он спросит ее. Но не прошлый совет, а оскорбит мужчину. Так, если муж не дослушал до конца женщину, она может обидеться. Принято решение, мы поженились. Все, решение принято. Для мужчины все ясно. Есть свидетельство о браке, печать, вот, все понятно. Все, можно уже не обсуждать, спасибо, верно же? А жена говорит ему через месяц, ты меня любишь, не любишь? Да, о чем ты говоришь? Почему ты любишь, не любишь? Вот у меня свидетельство о браке, все уже решено. Для него все ясно, для нее нет. Ей нужно напоминать снова и снова об этом. Что это эмоция, это глубина. Это все равно нюанс, на нее влияет много, много вещей. Когда он в состоянии разума находится, он становится жестким. Что женщина думает? Он не любит. Когда он на втором чувств, он мягкий. Он говорит, он любит, нет, любит. Так любит или не любит? Она все время сомневается, он любит или не любит. Это ее природа. Потому что он разумный, жесткий, нет, не любит. Чувственный, кажется, любит. Ой, опять не любит. Так любит и не любит. Она всегда вот всю жизнь будет цель беспокоить. Ты любишь или не любишь? Это ее природа. Поэтому, что описывается в книгах, мужчина будет забывать об этом. Там рекомендации даются. Мужчина должен покупать жене одежду и украшения. Сам с ней ходит. Участвовать в этом. Потому что женщина устроена как ребенок. Если ей внимание уделить, любит. Не уделить, не любит. Вот так просто все. Вот такая психология мужская женская. Это простая вещь, но ее нужно использовать в жизни. Есть другой момент. Как вчера мы говорили, что любовь бывает на разных уровнях. Чувственная любовь. Просто когда органы чувств приятно, касаться друг друга, смотреть, вдыхать запахи друг друга. Там обниматься. Кожная любовь называется, знаете? Мять кожу друг друга, лизать кожу, кусать кожу. Кожная любовь называется. Да? Это чувственная любовь. Она имеет место быть у всех также, но она не главная. А затем есть фантазии. Мы придумываем любовь, пишем стихи, обожествляем это в уме. Это влюбленность. Вот здесь будет первая у нас, номер один, влюбленность. Это первая фаза отношений мужчины и женщины. Влюбленность или приятные отношения. Вот они здесь. Здесь у них все как божья роса, вот я говорю. Все хорошо. Будущее прекрасное, мы будем жить долго, умрем в один день. Это любовь, мы ее чувствуем. Просто нас не понимают, почему все так поздравляют нас странно, говорят, берегите друг друга, не потеряйте любовь. Что, видимо, у них не было никакой любви. Вот у нас любовь, я понимаю. Но затем, по закону пресыщения, мы привыкаем друг к другу. Уже медовый месяц кончился, уже к этому привыкли друг к другу. Что-то нужно сделать еще, а мы не знаем, ради чего мы вместе. Мы просто вот любили ради этого чувства самого. А чувство уходит куда-то, и зачем дальше быть? Мы же не знаем. Мы не знаем. Мы не думали об этом. У нас не было какой-то цели совместной, оказывается. Потому что понравились друг другу, и мы как-то забыли о чем-то еще. А жить-то вместе для чего нужно долгое-долгое время, годы, жизнь. А чувство-то, оказывается, меняется. Вот как. И что же потом? Второй этап – привыкание. Привычка. И когда приходит привычка, все становится несколько обыденным. Мы уже знаем друг друга. Кто как говорит, кто как отвечает, кто как он пошутит, уже знает. Знаем. Что он ответит даже, что он утром будет делать. Или в таком стране так сделать, в таком так. Мы уже изучили все это. Хорошо. И тогда люди начинают видеть недостатки. Вот начинается проблема. И причем, что за недостатки? Да боже мой, они не яйца выливного не стоят. Смотрите, он чавкает за стола. Как-то раньше не замечал. Слушай, ты думал, раньше не чавкал, да? Слушай, перестань чавкать. Неприятно. А он говорит, а что, я чавкал всегда вообще. А что вообще, почему не могу чавкать, что ты меня больше не любишь? И что, они выясняют заново свои отношения. Видите, через чавканье. А ты, пожалуйста, не шаркай ногами, когда будешь по квартире, хватит. Надоело уже слушать одно и то же. И они обижаются, прям, как вот раньше ты меня любил, а сейчас ты видишь вот такие вещи, вот замечательно, может, все, брака не будет, наверное, уже, нам разводиться нужно. Дорогой, я тебе 100 раз говорила одно и то же, а? Не нужно зубную пасту вот так вот выдавливать, вот так. Нужно выкручивать снизу, вот так, они ругаются, скандалят. А ты как картошку чистишь, посмотри. Ты так тонко-тонко чистишь картошку, это же долго, столик, вот, а ты крупно, ты скупой, а ты жадный. Это не шутки, это серьезно. Если вы 20 лет так ссоритесь, то они убивают друг друга. В одной тюрьме провели программу. Пошли с ракатом, убийцы. Я не знал об этом. Просто была программа, я приехал. Была тишина мертвых в присутствии начальства. Они все прослушали хорошо. Тишина, ни одного вопроса. И кто-то сказал, а можно наедине поговорить потом? Позволите? Я говорю, ну как начальство? Он все сказал, хорошо, кто хочет, посчитали людей. Давайте очередь, вот кабинет, заходите по одному. И все они говорили мне одно и то же. Они убили собственных жен. Один зарезал, другой сжег, третий что-то еще сделал. И все говорили одно и то же. Я не убивал. Ну, знаете, я первый раз это слышал, но, наверное, по ошибке человек сел в тюрьму-то. Точно, искренне говорит, что он не убивал. А как все было, говорю? Да мы чистили картошку. Мы с ним 20 лет ругаемся, когда чистим картошку. Я тонко, она толстая. В этот раз, говорит, я так уже обиделся на нее, что ударил ее рукой, а в руке оказался нож. Она умерла. Я не убивал. Он даже не понял, что он сделал, смотрите. То есть такая маленькая вещь, если не исправить, может разрушить отношения. Как говорит, в Бенгалии западной, хозяйка, шаркающая ногами по квартире, может разрушить всю семью. Вот маленькая привычка, если ее не исправить, то она уже жертва. Чавкать, хорошо, не буду чавкать. И все, все просто. Не нужно объяснений никаких. Да? Не буду шаркать. Все очень просто. Видите, жертва, уступки. Но здесь есть ложное эго. Начинаются ссоры. На третьем этапе, когда мы видим недостатки, то есть недостатки, потом начинаются ссоры. Ссоры они циклируют. Циклируют. То есть ссора, потом обновление. Значит, снова влюбляются, снова спина, что не любят друг друга, снова привыкают, снова ищут недостатки, ссорятся, снова извиняются, снова влюбляются, и вот так как бы они живут. Какой-то замкнутый цикл, как говорят, проклятая жизнь иногда. Ругаемся, миримся всю жизнь, не знаем, что делать дальше. Вот этот цикл и состоит из трех или четырех вещей, то здесь привычка, еще поиск недостатков есть, мы упустили. Но вот этот цикл вот здесь, это не является еще семейными отношениями, это сожительство больше. Семья на этом не может держаться, на влюбленности и постоянных ссорах. Если они не совершают оскорбления во время ссор, они снова влюбляются и вот так цикливают. А если оскорбления совершаются здесь, унижение, тогда развод будет, разрушится, любви уже никакой не будет. Влюбленности снова не наступит. То есть оскорбления разрушают любовь. Это яд, враги любви. Именно унижение личности, оскорбление. Когда просто разные мнения имеете и как-то вот ругают, так ругаетесь, по-мирному, как бы уважительно, то семья не разрушится. Если муж и жена нормально, что иногда не ругаются, как птицы летают, рыбы плавают, а муж и жена ругаются, как написано. Ну, если не ругаются, не обращайте внимания, это муж и жена, ну, нормально, в их случае нормально. Но если оскорбляют, унижают, это разрыв будет. Они потеряют всякое чувство от любви до ненависти, один шаг, потом почувствуют ненависть, и они разойдутся. Итак, это ссоры. И вот здесь мы напишем, четвертое, если есть уважение, брак сохраняется. Теперь ответьте, на чем держит этот брак? На влюбленности или на уважении? Вот, значит, мы должны заключать брак, пока не убедимся, что есть уважение друг к другу. Теперь вопрос, а что же такое уважение? Ну, в украинском, как это звучит? Увага? Повага. Уважение, да? То есть, это внимание друг к другу. Говорит, ты невнимательный, ты не понимаешь меня, ты думаешь только о себе. Видите, что требуется? Избавление от эгоизма. Вот оно уважение. Вот это и есть путь. Вот так семья очищается. Вот таким путем это смысл, цель брака. То есть трудно, потому что есть эгоизм. Мне хочется все что-то получать больше, отдавать не очень хочется. Мне хочется как раз эксплуатировать, природное стремление эксплуатировать мужчину или женщину. Так, жену эксплуатирую, стирай, готовь, давай то, давай все. А она говорит, а ты мне приноси деньги, каждый заказывает, и они ждут. А вот внимание нужно уделять другу, то уважение. Внимательно понимать друг друга и уважать эту природу. Эту женскую природу и мужскую природу. Например, у меня есть сестра, двоюродная. Ее муж, сейчас они уже люди взрослые, он большой человек в городе, наверное, самый большой человек в городе уже стал. А раньше он просто лежал на диване у телевизора несколько лет. Она работала. Вот она мне говорит, что мне делать? Ты там читаешь какие-то книги? Я бы с ним еще лучше развивать. Хотя у нас уже ребенок есть. Он ничего не делает, не работает. Я работаю, у меня еще ребенок, а он просто лежит тут и ничего не делает. То есть она не знала его природы вообще. Я тоже не понял природу, какой-то человек странный, неопределенный, тоже какой-то безалаберный. Но сама жизнь как-то помогла. Это было на севере Сахалина, и там Нефтегорск недалеко, помните, землетрясение там, этот город сейчас не существует, там и родственники некоторые погибли, там жили мои родственники, бабушка. И вот землетрясение в Нефтегорске, родственники наши гибнут некоторые, некоторые выживают. И что случилось с ее мужем? У него пробудилась его природа, которую даже сам не знал. Он поехал туда добровольцем. Он там днем и ночью работал, в экстремальных, опаснейшей ситуации. Оказывается, это была природа воина. А воины действуют хорошо в экстремальных обстоятельствах. Ему нужна какая-то ситуация, понимаете, экстрим, опасность. героизм.
И он начнет работать на 100, на 200%.
И он там провел там несколько недель, по-моему, там спасал людей, то есть он много-много хорошего сделал. И люди всего замечали, всего благодарили, просто, знаете, от него души в нем не чаяли, этот человек. Бесплатно, без денег пошел там и работал просто как проклятый. Хотел помогать людям. И теперь мэр города. Так и пошло с того. Он нашел себя и пошел. Видите, что важно? Важно еще понять, кто перед вами. Если просто приятный мужчина, все понятно. Но кто же он в жизни? Вот кто, кем он должен стать в жизни? Это должна понять женщина после всей тонкой интуиции. Понять. Но поскольку есть естественный страх за мужа, за детей, за семью. Куда? Не надо туда, в опасность. Не надо. Сиди здесь, жена говорит. Так же ребенку говорит, сиди здесь, или бабушка, сиди здесь. И вы не развиваетесь. То есть вот видите, какой момент интересный. Что семья начинается именно скрепляет и уважение, и дхарма. Я пишу санскритское слово, потому что его нет эквивалента в русском. Я объясню сейчас. Дхарма. Дхарма означает природа. Также одно из слов. Ключевое. Природа это профессия. Это свойство. Мужчина это дхарма. Женщина это дхарма. Жидкая вода это жидкость, это дхарма. Сахар соленый, то есть сахар сладкий, это его дхарма. Камень твердый, это его дхарма. То есть природа, свойство, путь, цель. Кем я должен быть? Так, в соответствии с этой природой должен действовать. Мужчина должен действовать как мужчина, а женщина как женщина. Вот когда наоборот, женщина это путается. Кто хозяин в доме, скажите? Не мужчина. В доме не мужчина хозяин, женщина хозяйка. Это ее поле деятельности. Вот это надо уважать. А мужчина ли что он хозяин? Нет, он хозяин семьи всей. И он ведет ее к цели. Да, у него более широкие цели есть. А в доме непосредственно хозяйка жена. Если муж сидит дома, во что он превращается? В контролирующего постоянно. То не так, это не так, так. Он начинает мешать, не мешать друг другу. Поэтому муж дома не должно быть. Он должен работать, заниматься какой-то деятельностью. Какую-то цель высокую иметь. И самое страшное для мужчины, вступая в брак, это потерять свободу. Вот чего больше всего боятся мужчины, вступая в брак, теряешь свободу. Все, обязанности, жена будет контролировать, никуда теперь. Туда нельзя, сюда нельзя. И вот это проблема для мужчин. Почему проблема? Раньше такой проблемы не было. Знаете, что написано в древних книгах про мужчину? Я сейчас скажу, только потом нужно будет объяснить, что женщины сейчас не согласятся, ни одна. Там написана такая вещь. Мужчина может, имеет право полное идти куда хочет и насколько хочет. И возвращаться может, когда хочет и как хочет. Нет, даже не предупреждая свою жену. Конечно, почувствует, но это чересчур. Потому что мой муж может пойти налево или направо. Так вот, мужчина, не контролирующий чувства, не может иметь такой свободы. Вчера мы говорили о контроле чувств, помните? Если он увлекает чувство куда-то, то он свободы не имеет. Семья будет в тюрьма. Туда не пущу, жена говорит. Потому что там ты напьешься. А там ты на женщин смотришь. Никакой свободы тебе не дам. Потому что наша семья развалится таким образом. Но если мужчина контролирует чувства и налево-направо не ходит, вот тогда к нему этот принцип свободы. Делай, что хочешь. Свободен. И он знает, у него уже высшая цель есть, куда он пошел и зачем. Жене докладывать не обязательно это. Она знает, что он просто так никуда не ходит. Он имеет что-то, какую-то важную программу. Это уважение мужской природы. Но если мужчина не обуздал свои чувства, он еще не мужчина. Вот тогда он уже ребенок, его туда не пускает, сюда не пускает, что он там на видокуре где-то, он залезет куда-нибудь. И даже мужчина теряет свою честь, если не контролирует чувства. Если слишком похотливый и склонен к алкоголю, тогда он уже не мужчина. Это называется на санскрите джада мужчина. Джада. Сейчас переведу. Только мужчина не обижайтесь, пожалуйста. Придурок. Но стоит только пальчиком по ботинку бежит туда, придурок. Любую женщину, когда она смотрит, какие ноги, какая грудь. Ну, мужчин много, но женщин тоже много сейчас таких, знаете, я сейчас, мужчины и женщины, они равны сейчас, да, виноваты. Рыться в пушку тех и других, видите. То есть у каждого сейчас недостатки. Мы это обсуждаем, чтобы найти сейчас эту проблему, можно решить. Для этого наш семинар именно. Мы хотим решить эти проблемы, чтобы были крепкие семьи, воспитание детей. То есть традиции восстановились, как это было изначально. То есть великие мужчины и женщины. В чем величие женщины максимальное, в чем оно выражается? В материнстве. И вот мужчина, когда общается с матерью, становится очень могущественным. Мужчина никогда не чувствует похоти по отношению к своей матери. Ну, бывает, но это уже аномалия, простите, я это не буду обсуждать. Именно мать контролирует чувства сына. Она способна контролировать его. Ради матери, ради родины он легко отдает жизнь. Видите,
высокий могущество просто питает человека.
А женщина — это очень-очень-очень плохо для мужчины. А жена — это очень-очень-очень хорошо. Жена укажет на дхарму, на обязанности. А женщина увлечет просто чувства и запутает мозги все. Вот что имеется в виду. Поэтому жена — это не просто женщина. Если вы видите в жене только женщину, это другая проблема. Вы ее бросите, потому что она состарится. А у вас еще будет потенциал у мужчин наслаждаться. Мужчина, даже старившийся несколько, он не отталкивает женщину. У нее глубже чувства, она не заметит. Она влюбится, не заметит даже преклонного возраста. Она его запросто увлечет. А мужчина влюбится именно в молодую, красивую. Вот так она вдохновит. Поэтому если видите в жене только женщину, быть в беде обязательно. А если видите интеллект, ее дхарма-патнина, она напоминает о высшей цели жизни всегда мужу. И вместе помогает ему. Это большая, огромная удача иметь такую жену. Это что? Человеку повезло в жизни, если у него два есть составляющих. Это верная, хорошая жена и истинный духовный учитель. Жизнь обязательно будет успешной для этого человека. То есть, видите, на каком уровне положение жены. А женщина – ничто. Ничто для мужчины. Никакой ценности не имеет. И жена, она выступает в 5 ролях для мужчины, для мужа. 5 ролей имеет. Это может быть как женщина, мы сказали. Да, привлекательная. Так. Второе, она может, как мать, когда он находится в слабом состоянии, болен или расстроен сильно, он может заботиться как мать. Она может благодарна быть как сестра. Знаете, вот если брат сестре, не значит, что вещь подарит, у меня есть сестра. Ручку какую-нибудь там, шарику. Она будет гордиться тем, пока брат подарил. Она довольна любым вниманием. От брата любой принимает. Она может быть такая же довольна, как сестра. Она может быть ему даже как проститутка, если нужно. То есть женщина в 5 ролях. И мать, и проститутка, и жена, и женщина, и сестра. То есть в жене все это есть, в одной жене. То есть она ему заменяет абсолютно все, в отношении всех его желаний. Вот это женщина, жена. И главное из этого всего, кем женщина становится в своем высшем проявлении, это материнская энергия. Сейчас в мире хаос. И дело здесь не в политике, не в экономике. Не удивляйтесь, пожалуйста. Дело в том, что мужчины и женщины неправильно общаются. А отсюда все исходит и политика, и экономика. В мире стремительно, это западное влияние, американское или европейское влияние, стремительно на глазах взращивается сексуальная энергия. Вот эти рекламы, плакаты, там, не знаю, кино современности, там голую женщину не показали, это вообще плохой фильм. То есть это обязательно должно быть где-то. Какие-то сцены показывают, ночное телевидение, наверное, вообще сейчас грязное все целиком. Я не знаю, как сейчас, но совсем недавно было так. То есть сексуальная энергия просто вот возбуждает человека на глазах. А материнская прям пропорционально уменьшается. На Западе такова сейчас культура. Бабушка, она красится, подтягивает кожу, шьет себе одежду и убегает с молодым человеком гулять. Стало модно. Там есть такая пропаганда. Собираются огромные залы, не такие, как здесь. Тысячи людей собираются, женщин. И там есть знаменитые проповедницы, которые говорят, как можно больше, занимайтесь сексом. И она пропагандирует, и много-много последователей. И теперь эта культура идет сюда. Я вам скажу одну страшную, неприятную вещь. Только потерпите, ладно? Очень страшно сейчас будет. Очень неприятно будет кому-то. Но это правда. Но потерпите 5 минут. Потом переключимся на хорошее что-нибудь. Закончить нужно всегда позитивно. У нас будет творческая программа. Кстати, сколько прошло времени? Час прошел уже? У нас мало времени. Хорошо. Расскажу вкратце то, что хотел сказать. То есть о вожделении. Вожделение. Представьте, что вот стакан с водой, который у меня здесь нет на сцене, это ячейка, семья. Вот ячейка. Стакан с водой. Вода — это как бы вкус семейной жизни. Вкус. Что там за вкус? Вот, то есть мужчина и женщина могут иметь вкус отношений, близких отношений. Да, вожделение имеет там какое-то применение. Там дети могут рождаться, они могут любить друг друга. Хорошо. И вот, если мы не регулируем это вожделение в этой ячейке, и начинаем лить сверх меры, что произойдет? Вода будет переливаться за пределы стакана, верно же? Значит, вожделение пойдет дальше. То есть человека начнет интересовать чужая жена постепенно.
Почему в семье отрегулированы сексуальные отношения? Я сейчас скажу, как древние книги об этом говорят. Только я прошу прощения, это не я говорю, древние книги. Секс раз в месяц между мужем и женой. Это самое здоровое состояние. Сейчас мы так возбуждены, что это, кажется, немыслимо. А остальная энергия сублимируется в творчество, в общение, то есть вот в культуру. С разумом. А секс тоже имеет место, но отрегулированный. И тогда семья не разрушается, крепкой становится. Нежные чувства сохраняются платонические, понимаете? Вот попробуйте отрегулироваться, и вы увидите, что у вас возвращается как бы любовь. Вот та вот, когда вот встретились в первый раз. Когда секс чуть-чуть ограничивает, чуть-чуть. И вы увидите, что чувства утончаются, оказывается. О, лучше. А если мы начинаем лить воду, лить, доходим до истерических этих всяких сексуальных комбинаций. Дальше что? Интересно то, что когда вожделение выходит за рамки семьи, оно не удовлетворяется. Ну хорошо, нашла любовника. Но теперь вожделение угомонилось? Нет. Теперь огонь горит ярче. Дров нужно класть больше туда. Требует больше. Больше энергии поддерживает все это. Оно никогда не удовлетворяется вожделением. Это вся проблема. И тогда, потому что есть любовники и любовницы в западной культуре, это само собой разумеется, негласные законы. Ну, человеческая жизнь такова, понимаете. Но когда вожделение увеличивается и дальше, то человека начинает интересовать уже не противоположный пол. А однополые существа. Он их рассматривает как сексуальный объект. Смотрите, вожделение становится больше уже. Он начинает бредить чуть-чуть эту температуру повышенную. Уже то, что однополое считается, по-другому оценивается. Это уже разрешено на Западе, уже есть браки между мужчинами и между женщинами есть браки. Закон уже издали и в Финляндии, и в Америке. Отстояли это право, хорошо. Ну, теперь вожделение довольно? Нет, недовольно. А что же дальше? А дальше уже не важно, кто это. Мать, сын, брат, сестра, отец, дочь, мужчина, животное, женщина, не имеет значения. Все можно. Это вожделение, которое охватывает уже, видите, больше. Пожар распространяется. Итак, теперь тоже все можно, но мы удовлетворены. Еще больше недоволен. А что же дальше? Я приведу страшный пример в Санкт-Петербурге. Много лет назад. Невзоров говорил об этом. Вот появился стакан с водой у нас. С чего мы начали этот пример. Невзоров сказал по телевизору, дорогие женщины Санкт-Петербурга. Обратился к женщинам Санкт-Петербурга. Будьте осторожны на улице, внимательны. Появился человек, молодой, лет 33 или 5, который обаятельный, привлекательный. Он говорит с женщинами, приглашает себе домой. Насилуют, убивают и съедают в течение месяца. Разделывают на части, забивают в холодильник и в течение месяца съедают уже 2 жертвы. И весь город содрогнулся. Представьте, весь миллион, несколько миллионов город содрогнулся от одного человека, Ганнибала. И вот его поймали. Он больше не сделал жертв. Его схватили там, как-то быстро получилось. И затем психологи, конечно же, пришли, стали говорить с ним. Уже приговор ясен, там высшие меры наказания. Ну, вы, наверное, разочарованы. Вот так ваша жизнь неудачно сложилась. Как бы какое-то раскаяние в руке он почувствует. Он сказал, вы меня никогда не поймете. Вы меня никогда не поймете. Я другой человек совсем. Вот если меня сейчас отпустите, я буду делать то же самое. Это счастье ни с чем не сравнимое. Это такой извращенный вкус. Как он стал таким? Америка раньше, потому что там раньше начался этот процесс. Это сексуальная неудовлетворенность постоянно. Чем больше он получает эту возможность, тем больше неудовлетворен. И в конце концов, с каннибалом это не конец еще. Конец называется атмаха на санскрите. Самоубийцы. Откуда так много самоубийц? Люди не удовлетворены. Чем? Чувственными наслаждениями. Это гонка за чувственными наслаждениями. Быстро изнашивают свои чувства, они быстро истощаются, быстро подавляются. Чем больше их наслаждаешься, тем больше они утомленные, уставшие, неудовлетворенные люди. И вы идете к врачу, если нужно вызвать диета, правда же, это есть, это не есть, ограничивают, и вам лучше. Все. Не трогайте это тело слишком, не эксплуатируйте, и сразу лучше будет, оно само восстановится, смотрите. Есть энергия. Но чрезмерно вот эта вот реклама стимулирует нас, искусственно стимулирует. Вот эти вот одежды современные, она стимулирует мужчин. И они начинают болеть простатитом и прочее. Всегда возбуждены ходят. Не перестают думать глубоко о своих обязанностях, о своей семье, о своих детях. Как бы нет времени, нет внимания, у них нет энергии. Потеря энергии вот большая. И тогда человек говорит, я жил в этой жизни, попробовал все. И мой вывод жизни это помойка, яма вообще, как это выгребная. Будьте вы все прокляты, берет пистолет, убиваете. Самоубийство. В таком состоянии люди уходят из жизни. В чем вина? Вожделение. Гита говорит, вожделение враг живых существ. Если соединить ее с разумом, это хорошая энергия. Культура, искусство, песни, танцы тоже вожделение. Нужно на другом уровне, на более чистом уровне. Итак, мужчина и женщина – это центр любой культуры. Как мы общаемся, от этого зависит целое общество. То есть мир управляется длиной юбки женщины. Посмотрите, какая сила. В чем весь секрет? И вот мы начинали вчерашний лекцию с чего? Что цари мира могли управлять миром. Как? Знаете законы. Они могли управлять вожделением. Что написано в древних книгах. Хотите ускорить материальный прогресс? Стимулируйте сексуальные желания, люди станут активнее. Устремиться к деньгам, к богатству, соперничать. Чуть-чуть сексуальной энергии добавьте. А достигли? Уменьшайте, иначе будет революция. Иначе они начнут ссориться. Уменьшайте сексуальную энергию. Это владели монархи прошлого этой культуры. Она сейчас утрачена. Как это делать, мы не знаем. А в древних книгах говорится, как это делается просто. Написано. Яд, ачара, тишришта. Что бы ни делала великая личность, остальные будут делать то же самое. Все просто. Поступки повторяют. То же самое. Я был на Иссык-Куле как-то. Красивейшее озеро. Может, если вы были, вы поймете, насколько сказочное. Высокогорье. Вода потрясающая, воздух, сказка какая-то. И местные жители Киргизии это. Они говорят, что это священное озеро. Тут какие-то даже находят могилы святых, там города, вот на дне золотые монеты, кувшины, там храмы какие-то есть. И здесь никогда раньше не купались без одежды, в плавках, в купальниках. Только в одежде, это было священное место. А потом что случилось, спросил? С чего началось? Потом приехал Никита Сергеевич Хрущев, разделся до плавок, вошел в воду, и после него всех прорвало. Яд, ачара, тишришта. Сейчас показывают всех этих великих, знаменитых там в интернете, таких звезд, кинозвезд, всегда в таком виде. И люди подражают себе. Просто бездумно, не зная, что будет после этого. Поэтому мы хотим иметь знания, чтобы сберечь культуру, сберечь семью, сберечь женщин и мужчин, и детей, и стариков. Старикам это вожделение вообще не нужно. Никак уже. Что им нужно готовиться к следующей жизни, говорится в ведах. Откуда рождаются дети? Недовольные, слабоумные, раздраженные. Варна санкара, плохой материал, плохо воспитанные, трудно воспитуемые. Это неудовлетворенные старики, умершие с болью в сердце, в прошлом. Яма писпарагал. О чем думаешь в моей смерти? Начало следующей жизни. Если ты проклинаешь эту жизнь, уходишь с болью, рождаясь в этом же настроении. Как во сне? Вы засыпаете, просыпаетесь, сразу вспоминаете, что нужно делать дальше. Так же смерть, вы как бы заснули, родились, проснулись. Итак, если муж и жена зачинают ребенка в состоянии похоти, то придет похотливая личность, трудно воспитывать будет ребенка. То есть к хорошему трудно приучить, плохой сам находит, как же быть вообще. Если же они зачинают ребенка с желанием хороших детей, придет вот такой ребенок. Отличный ребенок придет. Вот это искусство. Как кормить детей, как зачинать детей. Здесь нужна любовь. Похоть – это враг. Есть в одном роддоме, вы заметили, что есть дети, которые кричат без всякой причины. Хотя здоровы, кажется, и ничего не нужно. Но крик неимоверный. И исследовали, и три группы детей выявили новорожденных. Децибельные, никотинные, алкогольные. То есть мать, когда была беременная, курила сигареты. Он рождается, ему нужно закурить. Никому такого голову не приходит, я не могу закурить, а у него потребность. Мать закладывала частенько беременная, он с похмелья рождается уже, ему нужно выпить. Или мама там слушала рок-музыку, бу-бу-бу-бу, он рождается в роддоме, там тихо. Ему что-то не хватает, ему нужно ритмы. То есть смотрите, он уже воспитывается, еще находясь там. А ведь говорит, с самого зачатия начинается уже личность. Как родители среду создают, эту психологическую, умонастроение создают. Вы знаете, я хотел прям про ум рассказать. Вот медитация, сейчас пойдет тема уже, от ума. Ум – это медитация. И вот ум. Один человек в Швеции 8 лет назад, известный случай, прогремевший на всю Европу, в психологическом мире ученых, электрик. Он пошел на предприятие, работал на предприятии, ремонтируя рефрижераторы, холодильные вагоны. И вот он там лежал, когда до вечера увлекся, заработался, так сказать. И когда предприятие закрывалось на ночь, то сторож не заметил его там. Он посмотрел в вагон, не заметил никого и загерметизировал на ночь холодильный вагон. Этот электроспециалист понял, что ему конец. Он стучал, кричал, было уже поздно, все, предприятие закрылось. Он понял, что он не выживет до утра никаким образом. Если даже будет бегать, всю ночь замерзнет все равно насмерть. Там низкая температура очень.
И ночью жена спохватилась, стала звонить, непонятно где, и стали искать. И рано уже утром открыли этот вагон, разгерметизировали его. Посмотрели внутрь. Человек был промерзший насквозь. Так в чем же интересная история? В чем шум весь? Странная история. Ведь в вагоне не было минусовой температуры. Там была плюсовая температура. Вагон был включен в питание. Это проанализировали досконально и выяснили. Человек заморозил собственный ум. Он думал, что там холодно. Мы знаем, в быту много других примеров, противоположных. Человек касается утюга холодного и получает ожог, думает, что он горячий. Ум? Если человек под гипнозом ест луковицу, ему говорит яблоко, в организме прибавляется яблочная кислота, а не лук. Он это трансформирует. Знаете, что ум творит? И вот важно управлять умом именно. То есть семейная жизнь также зависит от того, что мы думаем друг о друге. Насколько мы сохраним позитивный ум. Это трудно, потому что есть недостатки, как мы сказали, не быстро исправляются, накапливаются обиды. Да? Большая проблема. Обиды накопились, малейшее слово, и вспоминайте все свои обиды снова. Вы не знаете, что с ними делать. Они там сидят, они в этой картотеке, они всплывают сразу все. Малейшая ошибка, и все обиды сразу все высказываются. За всю жизнь. Переговор. А представьте, если вы накапливаете позитивную энергию в уме. А знаете, что означает? Вы поссорились. Но у вас ум-то позитивный. И как? Вы идете, просто немножко улыбаетесь друг другу. И снова большое счастье. Малейшая попытка и сразу счастье. Потому что позитив сразу всплывает весь. И вот ум нужно очистить. В древних книгах говорится, это мантра делает, звук. Ум контролируется звуком именно. Сегодня мы говорим, это звук. И смотрите, вот уже час мы слушаем, мы сидим, ум образы создает по звуку, мы воспринимаем что-то, ощущаем. В уме большая работа, мы заняты. Не проникает больше ничего. То есть Павлов доказал это, что ум контролируется звуком. Его эксперимент, Павлова. Две колбы с непрозрачными стенками, плотными стенками. Одна колба пустая, а другая колба с кипятком. Но уровень воды подопытный не видит. Стенки непрозрачные. Задача подопытного опускать руку в колбу и искать уровень кипятка на ощупь. То есть получить некоторый ожог. И отдернуть руку. Вот и все. Но при этом Павлов включает звук. Кипяток. И одновременно. Он касается и звук кипяток. Все. Это называется рефлексом? Не совсем. В какой-то день воды вообще нет в сосуде. Подопытный ищет кипяток, уровень. Включает звук. Кипяток. Он отдергивает руку. Звук переносит образ. Он открыл это. Не только Павлов. В Бангладеш был переворот по радио. Политический, государственный переворот. Как? Захватили радио и сказали, так, сдавайтесь, у нас там отряд, там войска, то захвачено, типография захвачена, то захвачено, почтамт захвачен, вокзал захвачен, ничего не захвачено, по звуку. И люди подумали, все, мы окружены, и сдались. При помощи звука была создана эта иллюзия, это ситуация, видите. Итак, мантра. Ман – это ум, манас, вчера мы говорили, тра – это очищение. То есть трансцендентная вибрация звука, которая очищает негатив весь. Вам плохо. Повторяйте мантру. Чувствуете? Хорошо. Вы помните все эти плохие вещи, но вам все равно хорошо. Почему? Ум сжег все это негативное. Вы простили всех уже. Все. Больше с собой не носите. Это мантра называется. И также есть техника, как правильно пользоваться этой мантрой. Главная мантра в ведах – это ОМ. ОМ. Ну, может быть, не так легко ее практиковать, потому что она не дает какого-то конкретного образа, только звук. А образ трудно, потому что это имперсональная энергия. Ом. Да, сейчас, кстати говоря, у нас вот есть, видите, здесь инструменты. Мы хотим показать вам некоторые техники медитации. Древние. Да, пожалуйста, поднимайтесь на сцену, кто готов. Будет творческая программа чуть-чуть, потом будут вопросы и ответы в конце. Итак, ум управляется звуком. Мы продемонстрируем некоторые способы контроля ума в ведической культуре, где также занята музыка, инструменты, ритмы. Присаживайтесь, настраивайтесь. И будет петься мантра. У нас есть здесь три инструмента. Это мриданга, это желтая. Возьмите ее, постучите по мембранам. Мриданги, вот это низкая мембрана, это высокая. Небесный барабан называется, для медитации. Это караталы, тарелочки из бронзы. Вот они звучат, этот звук уничтожает всех микробов безинтуарных в эфире. И констрируется, заставляет, цветочится. Это индийская гармонь, она устроена как органчик небольшой, клавиатура как у фортепиано, но здесь меха. Идет звук, видите, через мембраны, органчик такой. Сейчас вы послушайте баджан. На самом деле баджан означает углубленная медитация, спокойная медитация. Уединение это происходит. В таком спокойном месте умиротворить, умиротвориться. То есть беспокойство, работа, ссоры или что-то еще, какие-то недостатки. Вы делаете баджану и все хорошо. В Индии все занимаются баджаном, обязательно все цивилизованные люди делают баджан регулярно, потому что иначе вы будете накапливать плохую энергию, не сможете сотрудничать с другими людьми, будете помнить плохие вещи. Поэтому они, это омовение ума происходит, мантра очищает ум. Итак, мы сосредоточимся 4 минуты на баджане. Послушаем. Это было спокойное пение, медитативное. А затем, когда медитация углубляется, вы почувствуете выход энергии большой изнутри. Особенно вот отсюда. То есть более высоких чакр. Есть низшие чакры, есть высокие чакры. Вот высокие чакры начнут активизироваться. Вы почувствуете энтузиазм, радость. Как бы, естественно, начинаете петь, танцевать. Хочется двигаться, что-то делать. Вот сейчас покажем, что такое медитация громкая, как бы активная. Киртана называется. Также эти инструменты тоже без гармонии, просто ударные там нужны, ритм держать. И петь, танцевать, пожалуйста, попробуйте. Пока продемонстрируйте, как это, что такое киртана. Только вы представьте, что здесь на сцене тысячи людей. Итак, это была киртана. Но на самом деле для этого не нужно какой-то иметь большой квалификации музыкальной или костюмы какие-то одевать, как сегодня на сцене мы показываем. Что древняя индийская культура одевали не сшитую одежду. Вот как вот видите, не сшитая одежда, низ. Эта ткань просто оборачивается. Также сарья женская, не сшитая одежда. А сейчас мы попробуем вместе коллективно помедитировать с залом, если вы согласны на это. Хорошо? Ну, кто стесняется, не для вас, просто послушайте. А кто не стесняется, поучаствуйте. Только сядьте спинки ровненько, пожалуйста. Это медитация у нас, йога. Вот здесь будет у нас мантра записана, ведь она появилась здесь мистическим образом, я даже не заметил как. А таз потребуется всего лишь ладоши вместе со мной. Киртана называется, что один ведущий поет, другие слушают. Потом все поют, ведущий слушает. Мы чередуемся, меняемся. Итак, я сейчас буду ведущим. Мы готовы, мы настроены уже, мы прослушали многое. Теперь ладоши возьмем наши. И синхронно мы хлопать вместе с нами. Раз, два, три. Раз, два, три. Держим ритм. Вот так, хорошо. И слушаем мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Спасибо, похлопаем всем друг другу. Посмотрите в лица друг друга. Сейчас посмотрите внимательно в лица друг другу. Радости больше стало видеть, она открывает эти энергии. Ну, мы немножко попели, чуть-чуть совсем. Уже хорошо, кармы меньше стало, она растворяется, карма. Итак, мужчину и женщину связывает вкус. Сексуальный вкус вначале. Он создает связь глубокую. Тонкие тела их связаны становятся. Тела желаний, ощущений. То есть секс дает тонкую связь, поэтому развод в принципе невозможен. Он физически возможен, но связь тонкая сохраняется на всю жизнь. Поэтому это фикция развод. Если вы развелись еще раз, то у вас две жены в уме все равно. То есть факт. Тонкая энергия связана, сексуальная энергия. Но если между мужем и женой еще есть духовная связь, духовная сила, это еще крепче отношения. То есть сексуальный вкус и духовный вкус. Сексуальный вкус затухнет со временем, с годами. Если не будет духовного вкуса, и причины тоже не будет быть вместе. Поэтому, видите, мы трансформируем энергию. Вот эту энергию мы поднимаем выше и живем на более высоком уровне. То есть здесь дальше, в этой схеме, дхарма. Дхарма значит выполнение также духовных обязанностей, материальных обязанностей, долг. И деньги нужно зарабатывать, и не забывать о духовной жизни. Она переходит затем в духовную дружбу. Между мужем и женой становятся дружеские, тесные отношения. И на седьмом уровне уже их ждет любовь. Причем неразрушимая. Такие муж и жена живут вместе жизнь за жизнью, пока не освободятся из этого мира. Больше не выбирают никаких жен, никаких мужей. Все. Так по законам природы происходит. Они вместе до освобождения, пока не вернутся обратно к Богу. 7-8 жизней примерно. То есть связаны духовно. Это уже одно целое, неразрушимое. То есть так и говорится, одно тело. Две души, одно тело. Жизнь одна. В одной лодке они плывут. Это связано уже не с сексуальной энергией только, а еще и духовной. Поэтому, когда они еще вместе поют дома, святые имена Бога, вот они продвигаются, священное писание изучают, вкус экстаза еще испытывают вместе совместно. Вот это их уже связывает навечно. Итак, это экстатические чувства, глубокие, они приходят из души. Из души, поэтому здесь мы понимаем, что мы не мужчина, не женщина, мы также души. Вот это нас уже связывает по-настоящему, связь духовная. Это цель, смысл, как бы, всего. То есть любовь, видите, она приходит в конце. Сначала влюбленность, а вот потом, видите, через пройти эти трудности и прочее, вот и мы достигаем этого уже. Когда, может быть, 50, нужно начинать, что такое настоящая любовь. А молодость это больше напоминает, ну, еще игру какую-то. Напоминание, отраженная любовь. Будоражит чувства сильные. Итак, медитация индивидуальная. Если вы проснетесь рано утром, то есть нужно пораньше просыпаться для медитации, ранние часы, до работы хорошо. Уже обрадоваться нужно с утра. Глубокую радость почувствовать прямо с утра, как просыпаетесь. Иначе весь день будет неудачный. И полное омовение принимаете с утра. Душ каждый раз, потому что тело уже через 40 минут сна вырабатывает обмен веществ на выброс шлаков. Загрязняется. Значит, каждое утро нужно полное омовение принимать. Женщины не моют голову каждое утро. Волосы заплетают, омовение делают на сухую голову, а мужчины с головой. Затем одевайте чистые одежды, которые прилегают непосредственно к телу. Нужно менять эти одежды. Вот эту верхнюю реже, а это каждый день нужно менять. Носки также, каждый день меняются. Полотенце каждый раз меняется при употреблении одного. Это самый хороший стандарт чистоты. Надо чистоты в материальном мире раз в неделю менять белье, потому что инкубационный период развития вши 7 дней. То есть пока вошь не заведется, считается чистым, но ведические стандарты другие. Если вы вошли в одежде в туалет по-большому, вся одежда должна в стирку пойти. Потом в туалет по-большому ходят обычно в повязки набедренные, вот так, что потом вместе с ним обвинение сделать, одежда остается чистая. Вот такие стандарты очень высокие чистоты. Для медитации они нужны будут, какие-то стандарты омовения нужно будет делать. И вот вы почувствуете бодрость, прохладный душ рано утром, 5 утра, или 4 утра, или 3:30 утра, выбирайте сами лучшее время.
до работы. Все спят, мертвое время, самое спокойное. Вы удивитесь, какой покой. Утро, Брахма Мухурта называется. Солнце еще не встало, но уже светает. Это прана начинает подниматься. Вы дышите, вдохновение. И потом садитесь ровненько, в чистых одеждах. Начинайте джапа медитацию. Это была киртана, баджана, джапа. Джапа вы для себя это делаете. Никто больше не участвует. В уединении. Повторяйте для себя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И вы чувствуете, как все успокаивается. Силы приходят. Хочется что-то делать. Вы идете на работу. И утро для дхармы, для духовного. День для артхи, для работы, вечер для камы, для отдыха. Приятное провождение с друзьями, с близкими, общение. То есть общайтесь каждый день с друзьями хорошо, работайте хорошо каждый день и медитируйте хорошо. И будете во всех трех направлениях одновременно развиваться. Если медитировать не будете, вы заработаете много. Друзья, может, у вас будут. Но ваша дхарма останется там, где вы ее забыли. Придется возвращаться когда-то. Также с работой запустите, придется возвращаться к той точке, где вы его ставили. То есть все одновременно, это гармоничное развитие в семье. И даже если вы не очень подходите друг другу в семье материально, то есть не очень хорошая совместимость, если у вас есть духовная энергия, это не так уж важно. Она вас примиряет, и вы всегда будете благодарны друг другу. То есть идеальное сочетание редко можно сейчас увидеть материального. Нужно иметь большие заслуги, хорошую карму для этого. Обычно мы подходим и чуть-чуть не подходим, то есть разные характеры бывают. Но вот духовная энергия, она это все гармонизирует легко. Это что касается медитации. Но мы сегодня говорили о ведической культуре. Почему это Харе Кришна мантра? Потому что она дается специально для века Кали нынешнего. Эти три слова Хара, Кришна и Рама, они могут остановить все неблагоприятное этого века Кали. Все пороки остановят. Век Кали как борьба, лицемерие, вражда, даже в семьях вражда. Даже близкие люди не понимают друг друга. Даже внутри моего сердца конфликт идет. То есть сложное время сейчас. И что же делать? Эти три слова все эти пороки останавливают. Как плохой дождь, знаете, вокруг Кали-юга. А вы повторяете мантру, зонтик открываете, вы сухой. Ну, вы должны сами это почувствовать. Будете практиковать, все узнаете уже сами. Если у вас есть предубеждение к Харе Кришна мантре, как будто вдруг не русской, хотя тут ничего русского нет, или не русского в культуре духовной, можете подать Иисусову молитву. Если вы хотите именно таким методом, привязанность к Иисусу испытываете, эффект будет подобный. То есть эта мантра, конечно, она очень могущественная. Это маха-мантра. Из всех миллионов мантр это маха-мантра. Великая песня освобождения. Но если все-таки вы не готовы к этой мантре, повторяйте привычные. Но молитва и мантра не одно и то же. Молитва уже совершается с чистым умом и сердцем. А чтобы очистить, нужна мантра. Если вы не хотите все-таки Харе Кришна, повторяйте ом тогда. Она не персональная. Там нет имени. Ом. 30 раз делайте каждое утро. И в этот день вам повезет, сами видите. У вас будет идти работа эффективнее, если вы повторяете полчаса Харе Кришна мантру каждое утро, все ваши материальные дела пойдут в гору. Концентрация у вас увеличится и способность к работе. Если вы повторяете час каждое утро, то вы ощутите неземной вкус в сердце, который раньше никогда не испытывали. Если будете повторять 2 часа, то фактически вы уже будете жить не в этом мире. Так что вы должны быть внимательны с тем, чтобы увеличивать количество мантры, медитации. Не делайте сразу много. Вы будете не готовы. В самолет сядете, через 30 секунд уже высоко. О, боже мой, нет. То есть постепенно. 15 минут, 5 минут, 30 минут. Пока вот так, привыкните к этому. Научитесь ходить вот на этом уровне уже. Потом шагайте дальше, постепенно, постепенно, постепенно. Вы увидите, что оказывается все материальные дела зависят от вашего вдохновения, умонастроения и разума. Видите? И удача повернется к вам. И вы с вами будут сотрудничать многие люди с большим удовольствием, что вы обретете удивительные качества взаимоотношений. Итак, хорошо, у нас осталось какое-то время. Посмотрите на часы. 15 минут.
Пожалуйста, переведите, или это без перевода. Хари Кришна, вот Хари Рама.
Ага,
или
хорошо.
Или есть перевод, или может нет перевода.
Это имена Бога. Кришна – это санскритское слово. В греческом варианте Христос. Это аналог. Да.
Хара – это его энергия счастья. Хара. Поэтому Харе мы зовем его, через нее обращаемся. Харе – Кришна. А Рама – это дающий счастье, радость. Такое значение. Звуки трансцендентные, как говорится в Библии, призвавший имя Господа спасется, где двое трое во имя Его, я с ними. Имя Бога и сам Бог одно и то же, говорится в Священном Писании, во всех. Абсолютная платформа, разницы там нет. 20 минут еще есть у нас. Хорошо. Давайте переставим перейдем на вопросы. Пожалуйста, спрашивайте. Я не все вам рассказал, что хотел рассказать. У нас не так много времени. Рассказать, что хотел? Рассказать про 7 уровней любви. Для женщины это. 7 уровней любви. Запишите, кто пишет? Что эту информацию в книгах не найдете. Записывайте. Первый уровень любви. Олицетворяет. Олицетворяет Камадев. Бог любви Вселенной. И его супруга Рати. Это вспышки любви. Это так же, как топливо горючее бросить в огонь. Большое пламя. Но человека секунду прогорает. Пусто. Вспыхла любовь и пепел остался. Все, больше ничего. Холодно. Это первый уровень любви. Второй уровень любви олицетворяет Индра, царь небес. И его супруга Шачи. Это любовь рабыни и господина. Он требует, она всегда подчиняется ему. Такая любовь. Она не имеет своей свободы выбора или воли. Полное абсолютное подчинение мужу, господину. Третий уровень любви олицетворяет Бог смерти Ямарадж и его супруга Ями. Это любовь, когда если умирает один, другой уже тоже жить не может. Например, Ромео и Джульетта вот к этому уровню относятся отношения. Они не живут по отдельности. Они, если умирает один, умирает другой. Как лебеди. Если лебедь один погибает, другой тоже жить не будет, он разбивается сам. Вот. Это людей вдохновляет уже любовь такая. Многие мечтают об этом. Но есть четвертый уровень любви, выше. Олицетворяет Брахма, творец Вселенной, его супруга богиня Сарасвати, богиня учения. Это чистейшие платонические отношения, где обмен идет на уровне трансцендентного знания, счастья. Это выше всяких пониманий уже. Обмен глубокими внутренними энергиями знания. Не информацией, другое. Это живые существа, наполненные знанием, это совсем другое. Выше это уровень Шивы, разрушителя Вселенной, и его супруги Парвати, которые олицетворяют всю материальную энергию. Это два гуру, два величайших гуру. Они обмениваются наставлением, нектаром наставлением друг друга. Они также мать и отец всего мира. Это любовь неземная. Выше представление даже райских планет. На шестом уровне любовь Вишну и Лакшми. Вишну – это вседержитель Вселенной, а Лакшми – это богиня удачи и процветания, фортуна. Лакшми всегда у стоп Вишну. Это ее выбор. Он не хочет этого, она занимает это место. И она таким образом проникает в сердце супруга, как глубокая энергия любви, и достигает всего желаемого, что он всемогущий. Помните сказку Морозко? Тепло тебе, девица, тепло тебе красное. Да, батюшка, тепло. Она замерзает на самом деле. Вот это смирение, она побеждает, она награждает ее всеми богатствами. Вот это любовь Лакшми. Это смирение, проникновение в сердце. Так она побеждает мужчину своей любовью и смирением. И на седьмом уровне высочайшем олицетворяет Радха и Кришна. Эта любовь не имеет ни причины, ни границ. Она беспредельна. Кто достигает этого уровня, он спрашивает, почему вы ищете счастье в этом мире? Почему ищете крупицы счастья в этом мире? Ведь счастье – безграничный океан вокруг. Как вы можете искать? Ведь вы везде видите эту энергию любви. Повсюду. То есть нет недостатка. Естественно, что безграничное количество. Нет никакого дефицита. Это высочайший уровень уже любви, Радхи и Кришны. Вот 7 уровней, описанных в Ведах. Итак, есть вопрос здесь на записке. Существует ли понятие личной. Прочитали записку кто-нибудь? Не разоблачила. Вот это прочитайте.
Личная мантра.
Личная мантра. Личная мантра. То есть тут личная мантра?
Да, если да, то кто, кому, в каких случаях дает личную мантру?
Есть такое представление, что мантра лично дается каждому отдельно. Один ученик был отправлен к великому святому. Гуру отправил, иди к великому святому и получи от него мантру. Я тебе не могу больше помочь, вот тот великий святой даст тебе больше. Вот он знает одну мантру, он тебе даст эту мантру. Этот ученик пошел, это был Рамануджа Ачарья, Рамануджа. Он пришел к тому великому святому и сказал, что мне отправил мой гуру к вам, чтобы вы дали мне мантру. Хорошо, сказал святой, я дам тебе мантру, но одно условие. Ты никому не должен рассказывать эту мантру. Это секретная мантра. Подставляй ухо, и он произнес. Ом Нараяна. И что почувствовал Рамануджа? Мантра проникла прямо в сердце, он был готов. И он стал сиять. Блаженство, счастье. Он вышел на улицу и подумал, все на людей, боже, какое несчастье, они все мрачные, все темные, они все страдают. И он поднялся на крышу какого-то здания и стал кричать, Ом Нараяна Намаха, люди собрались, стали танцевать, петь, это сияние, все заполнено, всю площадь, и гуру появился. Святой этот, ты что делаешь, негодяй? Я же тебе запретил так говорить людям, они осквернят все. Они нечистые, они все сейчас придумают, перетолкуют, все испортят. Ты пойдешь в ад. Ты испортил всю мантру. Ты ее осквернил. И Рамануджа сказал, Гуру Махарадж, я готов пойти в ад. И пусть эти люди освободятся. Я себе сказал, ты более продвинут, чем я. Хорошо, пусть будет так. Пусть люди все знают эту мантру. Это самая индивидуальная мантра. Она всем подходит. Маха мантра. С Богом каждый имеет индивидуальные отношения, неповторимые. А мантра Бог та же самая. Расскажите о предстоящих событиях 2012 года. Ну хорошо. Какие у вас планы, кстати говоря, на 2012 год? Есть предсказания ведические о нашем времени. Начиная с 1986 года. Подтверждение. Начиная с 1986 года, мир начал делиться на две категории. Возможно, вы знаете об этом, возможно, нет. Но я знаю, потому что я уже был в этом движении в 1986 году. Мир делится на божественные и демонические натуры сейчас. Не заметили еще? Одновременно параллельно идет деградация колоссальная, одновременно идет подъем какой-то духовный, видите? Сильно-сильно разница сейчас существует. Сейчас столько примеров, боже мой, вся история перед нами, прямо перед глазами все развернулось. Вот, теперь будет это ускоряться с каждым годом, ускоряется. Будут же образовываться новые государства. Предсказано, что государство образуется новое от всей Европы до Тихого океана Дальнего Востока, будет одна страна. Знаете, по какому принципу он будет жить? Мы сегодня обсуждали это. По принципу давать, а не брать. И не будет никакого управления. Будет бесклассовое общество. Это написано в древней книге. Знаете, что такое бесклассовое общество? Это общество вайшнавов называется. Где не имеет значения, кем вы работаете. Культура и уважение одинаковые ко всем. Рабочий вы или управляющий, вы слуга Бога. Разницы нет. Царь слуга Бога и дворник слуга Бога. И он достигает Бога в конце жизни. Это достигает. В чем разница? Без класса уважение будет одинаковое, культура будет одинаковая. Хотя профессии будут разные, зависти не будет между людьми, будет равенство поэтому. Ведь равенство это отсутствие зависти, а не равное количество денег. Это предсказано. Это уже происходит, этот процесс, то есть знание распространяется сейчас. Сейчас, в последние годы, особенно по всему СНГ, приходит очень много интеллигентных, разумных людей, изучают веды и распространяют их. Институты, научные для изучения вед. Сейчас очень серьезно к этому относятся в России. Многие утверждают, что другой альтернативы нет пока, кроме вед, потому что в этих книгах написано то, что больше нигде не существует. Других книг просто нет. Нет. Вы не найдете подробное описание нигде, только в ведах, подробное описание духовного мира. Не существует. Есть намек, что есть Царство Божие. Намек, что Бог существует. А кто он подробно не раскрыто это? Многое, что я имею сказать, всего не вместите. Если я скажу, кто я, сказал Иисус Христос, меня камнями сбросаете. То есть еще какие-то вещи были не раскрыты. Он многое дал, но какие-то вещи он на будущее оставил. И вот это время как раз с 1986 года раскрывается все остальное постепенно. Бог – личность. С ним возможны 5 видов взаимоотношений. Нейтральные, слуги господина, дружеские, родительские и даже супружеские. В этом мире они отражаются. Здесь мы ищем тоже детей, супругов, друзей, и так мы счастливы. Но на самом деле это временные отношения, временные супруги, временные дети, а он вечный. Вот с ним строятся эти отношения. Эта наука открывается сейчас. В Коране говорится 99 имен Аллаха, но тот, кто познает сотое, будет творить чудеса. Сотое не дается. Но намек дается. Есть сотое имя. И тот, кто познает его, будет творить чудеса. Итак, это совсем не шутки, чем мы сейчас занимаемся. Показываю вам. У меня опыт 25 лет. 24 года, простите. Поэтому я опираюсь на свой опыт. Я очень рекомендую, пожалуйста, попробуйте его. Кто не боится. Кто боится, ну, не применяйте. Просто послушали. Спасибо большое. Тоже хорошо. Итак, 2012 год, начало века. Будет образовываться новая формация. Но только начнет. Это трудное время будет. Довольно сложное время. Предсказано, что будут конфликты серьезные между богатыми и бедными. Люди будут покидать города, там будет невыносимо жить. Пойдут на землю, там начнется борьба на этой земле. Это предсказано в древних ведах. Правители мира станут грабителями, написано в нынешнее время. Будет сложно найти честных людей, очень трудно. Брак, состоящий из двух детей, будет считаться очень успешной семьей, очень удачливой, если они двое детей воспитают. Мужчины и женщины будут общаться исключительно на сексуальной основе, строить отношения брака. Забудут о личности. Любое место будет священным, если там есть удаленный источник воды. А наглые люди будут считаться правдивыми. А любовь будет путать с похотью. Написано в этих книгах, что некоторая путаница. А с просвещением духовным все станет на место. Люди обретут знания, и больше никто не обманет. Никакие системы. Жадность больше не обманет, зависть, похоть, гнев не обманет человека. Научиться контролировать свои чувства. Это все предсказано, поэтому мы идем по предначертанному пути. Нужно идти в этом направлении. Если вам что-то запало в душу сейчас, в сердце, расскажите другому, вот и все, передайте это. Пусть люди тоже знают хорошие вещи. Что делать? Лжесвидетели. Хороший вопрос. Есть лжеучителя, лжесвидетели. Здесь нужно одну вещь важную сказать. Только послушайте внимательно. Нет никаких лжесвидетелей. Сейчас я объясню, что я хочу сказать. Сейчас. Есть, но их нет. Для вас, если вы искренне, не существует лжесвидетелей. Сейчас, я объясню, подождите. Не торопитесь. Иисус говорил об этом. Не только Иисус, Иисус говорил хорошо, яркую картину. Если ребенок просит у отца рыбу, он рыбакам проповедовал, отец змею ему руку положит, и так, если вы искренне, вас никто не обманет. Вы скажете, кругом одни обманщики? Да, да, но вы не готовы проучить духовного учителя. Вы не искренне. Если вы искренне, готов ученик, гуру придет. Вы сразу узнаете его. В сердце проникнет мгновенно. Никакого обмана невозможно, если вы искренний человек. Конечно, можете несколько раз ошибиться, но все равно вы обман не примете, искреннюю душу невозможно обмануть. Итак, мы идем от обратного. От квалификации ученика. А потом вы сможете квалифицированного гуру. Кто-то может сказать подобным образом. Если вы пошли к зубному врачу, вам сломали зуб. Шарлатан. Скажете, ну это плохой, это ложный врач. Мошенник. И делайте вывод. Я больше никогда не пойду к зубным врачам. А если зуб заболит, куда вы пойдете? Все равно нужен зубной врач.
от этого ничего не меняется. Все, нужен духовный учитель. Но если вы искренний, вы найдете его. Потому что об этом желании кто узнает у вас в сердце первый? Сверхдуша. И она свяжет. Это просто. Поэтому не существует лжегуру для чистого человека. Как вы оцениваете высказывание, что первое, Бог познает себя через нас? То есть люди – это его материальные и каждый дух приходит на землю, чтобы также на практике ощутить то, кем он является на самом деле. Теория несовершенна. Богу не нужно познавать себя. Бог всегда Бог. Бог всегда находится в знании. Ему нужно получать образование или опыт. Невозможно стать Богом. Бог всегда есть Бог. Если кто-то стал Богом, это не Бог. Богу не нужны практики, аскезы, упражнения, образование. Он всегда неизменен, он всегда совершенен. Поэтому это выражение «познает себя» – неправильное выражение. И потом, как можно соединить наш материальный опыт с его опытом? Что можно дополнить его опыту? Скажите, лягушка в колодце и кит в океане. Ну, лягушка может добавить что-то к опыту кита в этих объемах. Видите? То есть наш опыт слишком незначительный, чтобы обогатить его. Ведь он безграничен. Есть 99 имен Бога, а сотая... Я, знающий 99 имен себя. Нет, мы говорим не о вашем «я», а о Боге говорим. Не путайте, пожалуйста. Я – это не Бог. Я – это частичка Бога. Разница количественно большая. Качество, вы правы, одинаковое. Бог и я качественно одинаковые. Но количественно разные. Поэтому есть и единство, и различие одновременно. Чинте педа, педа, татва. Везде этот принцип. Мы едины как люди, но мы все, тем не менее, разные. Есть единство, есть различие. Также с Богом. Есть единство качественное, различие количественное. Поэтому не путайте себя с Богом, не совершайте такую ошибку. Когда будет ближайшее воплощение Верховной Личности Бога? Ну, не скоро. Недавно было совсем. 516 лет назад. Нет, 520 уже. 522 даже. Ну, в общем, я посчитаю. Читание Махапрабху было в Индии. Это последняя была аватара. А следующее будет, сейчас скажу, когда, через 427 тысяч лет. Не так долго, с точки зрения Вселенной, но для нас это очень долго. Калки аватар придет в конце Кали-юги. Между этим будут пророки, не беспокойтесь, нас не забудут. Да-да, всегда регулярно придет. Уже это есть, просто нужно знать эту сторону жизни. Все это существует всегда, с нами рядом. Существует ведический праздник Маха Шива Ратри. Пожалуйста, расскажите о нем. Маха Шива Ратри. Ну, это поклонение Господу Шиве. Ведическая культура рассматривает Вселенную в целом и устройство. И человек, и выше человека тоже есть существа. Девы или суры. Божественные. Это не боги. Ну, как бы их полубоги называют. То есть они отвечают за стихии, за воздушную стихию, водную стихию, за землю, за огонь. То есть они контролируют эту стихию. Стихии. И есть 33 миллиона полубогов, то есть 33 закона в материальном мире, которые контролируются, поддерживаются своими существами. А есть три главных. Брахма, Вишну и Шива. Их также почитают. Но вся эта культура почтения приводит к единому богу в конечном итоге. Для этого существует. Без Бога им не поклоняются. Это идолопоклонство начинается. Язычество. Неправильный подход. То есть мы друг друга должны уважать. Но не поклоняться как Богу. Но путем уважения мы придем к Богу тоже. Мы всех уважаем. Высокопоставленных людей нужно уважать. Но поклоняться как Богу нельзя. Это будет идолопоклонство.
Так, наше время истекло. Да?
Мы дети Божьи. Спасибо вам, братья. И созданы, как говорится, по образу и подобию Бога. И мы сами творим свою жизнь. Как говорится, ну, как дети в песочнице. Мы что-то сами строим, сами как-то устраиваем. От нас зависит, как мы строим свою жизнь, по какому пути мы идем. И так как мы дети Божьи, значит, мы подобие Бога. Можем ли мы себя считать маленькими богами, ну, на уровне тех детей, которые играют в песочнице, что мы так же творим мир, так же его сотворяем, как дети, допустим, строят в доме песочницы.
Душа имеет божественную природу, да. Это маленький бог.
Можем себя считать маленьким?
Маленький бог. Маленький, скромный такой.
Да, но мы можем считать себя маленьким.
Такой скромный, красивый, приятный такой, да. Добрый такой. Нормальный. Итак, большое спасибо всем.